Ну, вернемся в наш театр. Мы продолжали работать над поэтическими спектаклями и думаю, что и будем продолжать в будущем. И пришел черед поставить драматическую поэму Есенина «Пугачев». Вы знаете, что хотя Есенин написал драматическая поэма и даже распределил, что там, значит, Творогов, Хлопуша, там Пугачев, даже написано, кто произносит текст, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что никто не имеет совершенно своего характера в этом спектакле. Все абсолютно как один персонажи — это Есенины, все до одного. Он совсем не менял стихи, совсем не менял даже лексику героев своих персонажей. Но это не имеет никакого значения. Вот почему говорят все, что все читают как Высоцкий. Да вовсе не как Высоцкий играют эти стихи, а просто это Есенин так написал, что стихи одни и те же, и у каждого персонажа нету разницы в стихах. Вот в чем проблема. Поэтому и есть, так сказать, такое ощущение, что все выкрикивают стихи. Значит, вот что. Сначала, когда мы приступили к репетициям над этим спектаклем «Пугачев», то нам рассказали историю о том, что этот спектакль уже собирались ставить. Собирались ставить в 20-х годах. Мейерхольд хотел делать в театре революции. Но Есенин, кроме того, что он был обаятельный, талантливый и удивительный человек, он еще к тому же был упрямый и скандальный человек. Он не разрешал абсолютно выбросить ни одного слова из драматической поэмы. Хотя его там просили, умоляли, он сказал, нет, ни в коем случае, никогда. И, в общем, в результате они поссорились с Мейерхольдом, и он забрал этот текст. И поэма поставлена не была. Рассказал нам про это замечательный наш драматург, который сейчас, к сожалению, уже умер, Николай Робертович Эрдман. Он много... образ этого спектакля. Надо вам сказать, что наш главный режиссер Юрий Петрович Любимов, кроме того, что он входит в пятерку или даже в тройку самых лучших режиссеров мировых, он еще наделен и другими талантами. Он пишет, и он к тому же еще и рисует, да еще с двух рук, он и левша, и правша. И вот однажды давно он как-то, мы были на гастролях в Тбилиси, он мне на песке чертил, каков будет станок, каково будет изображение Пугачева. Значит, и потом приходили художники, он им объяснял, и они делали. Теперь сейчас немножко по-другому. У нас появился замечательный художник Боровский, с которым они вместе работают. А тогда он сам придумывал. Значит, что представляет из себя сцена? Это деревянный помост, грубо струганные доски, такие широкие, которые спускаются сверху с высоты 3,5 метра вниз на авансцену. А тут стоит плаха, в нее воткнуты два топора. Иногда на эту плаху она закрывается золотой парчой, садится императрица, и топоры превращаются в подлокотники трона, например. Вот, она разговаривает с двором на авансцене, а наверху мы все полуголые, босиком, в одежде в парусиновых штанах, играем участников этого восстания, всего этого кровавого бунта пугачевского. С правой стороны, значит, одна виселица, на которую вздергиваются иногда костюмы дворянские, когда верх одерживают восставшие, а с левой стороны виселица, на которую вздергиваются костюмы мужиков с лаптями и даже иногда приплясывают немного под музыку, когда внизу под колоколами стоят три мужика, непричастных к этому всему делу, которые совершенно не могут понять, что это и там висят, и тут висят, и что там происходит, какой бунт, кто эти Емелька. И они все время гадают на троих от отчаяния. И, значит, там говорят, Кузьма, Андрей, а что Максим? Давай скорее сообразим. И их на троих, а ну их на троих, на троих так на троих. И их, и... Вот, и они, значит, гадают на троих. Потом на двоих, потом на одного от непонимания. И вот эти тексты для них, это я написал. Так что я приобщился еще и к есенинской поэзии, и рядом существую с прекрасными стихами Есенина. В этом спектакле мы использовали еще и народную музыку, нашли плачи, и у нас там есть 6 плакальщиц, одетых в черное, которые после каждой гибели оплакивают погибшего. Значит, после там гибели Зарубина, Чики, Хлопуши, самого Пугачева, они ходят как бы по полю боя между телами погибших и поют плачи, которые мы нашли, старинные плачи, XVIII века, и они использованы в этом спектакле. Так что и музыку нашли, и композитор Буцко, который много работал с нашими, с нами во многих наших спектаклях, он использовал вот эту вот музыкальную основу и написал несколько новой музыки, которую совсем не отличишь от этой вот музыки натуральной XVIII века. Видите, так что содружество, оно обогащает и тех, и других. В этом спектакле мне выпало на долю играть Хлопушу, беглого каторжника Хлопушу, и я оказался в довольно щекотливом положении, потому что сам Есенин больше всего любил этот монолог. Читал он его и даже записывал на радио, а читал он не меньше 200 раз. И есть воспоминания современников, которые рассказывают, что он так читал этот монолог в таком нерве и в такой страсти, что он себе ногтями дырявил ладони каждый раз до крови. Вот так читал Есенин этот монолог Хлопуши. Вообще у Есенина был чуть-чуть треснутый голос и баритон, и несмотря на то, что он был такой белокурый и, в общем, благообразный и нежный, с нежным лицом человек, он имел очень такой низкий и резкий голос. Я слышал этот монолог, но, к счастью для себя, потом. Я не могу сказать, что я читаю похоже на Есенина, но я вам сейчас даже покажу, как это делается. Значит, в этом спектакле у меня трудная выпала мне задача. Вот, я, значит, там мы играем полуголый, я вам рассказывал, и кидают меня на этом помосте, на наклонном, там стоять-то трудно, и еще все время топоры настоящие. И цепь лежит, и этими цепями этого беглого каторжника Хлопушу из стороны в сторону кидают по станку, и он падает. Значит, сначала при репетициях довольно сильно побили даже. Но потом все стало на свои места. Теперь, когда мы его играем реже, этот спектакль нам даже жалко, потому что он был один из самых чистых и графичных спектаклей. И потом там есть такой напор, и Есенин, так на одном дыхании написал эту поэму, знаете, как будто вздохнула на последней строчке, только выдохнула. Вот так она вся написана, она раскатывается, как пуля, эта поэма.